Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожкова. Что требует от меня Господь?
Текст, который я хочу предложить для вас сегодня, записан в 5 книге Библии Ветхого Завета, 2 Законе, 10 глава, 3 стиха, 12, 13 и 14. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа, Бога твоего, небо, и небеса, небес, земля и все, что на ней, до этого места. Христос пришел не для того, чтобы улучшить, просто немножко улучшить людей, улучшить их быт, исправить их финансовые вопросы, решить социальные проблемы. Он пришел для того, чтобы сделать невозможное, изменить сердце человека. И изменить его настолько, изменить его коренным образом, дав ему новую природу. Это величайшее чудо на земле. Каждое измененное сердце – это самое великое чудо, которое происходит сегодня на земле. Из греховного сердца, злого, развратного, себелюбивого, гордого, надменного, черствого, каменного и враждебно настроенного Бог делает совершенно новое, живое, чистое, святое, смиренное, славящее Бога и сердце, которое ищет одного – как угодить Богу. Возрождение и есть перемена в первую очередь желаний. И одно самое важное из всех святых желаний – это желание, хоть и часто тлеет, часто сильнее, может быть, иногда слабее, но это желание угождать Богу. Я больше чем уверен, что все вы, если не все, то большинство сегодня здесь только лишь потому, что вы желаете угождать Богу, и сегодня желаете учиться, как это делать. Но вопрос нужно задать, как можно угождать Богу, который святой, Богу, который суверенный, как можно угождать Богу, который самодостаточен? Подумайте, кто может угодить Богу, пред взором которого тают горы, который видит малейшее проявление греха? Кто может угодить Богу, который управляет мирами, вселенной, движением планет? Кто держит океан, меняет времена? Кто управляет полетом каждой птицы? Подумайте, кто может угодить Богу, который сам является источником и автором всего, что существует? Возможно ли это вообще? Мы не говорим об угождении человеку. Мы говорим об угождении святому, суверенному, самодостаточному Богу, который не нуждается ни в чем. Он даже не нуждается в нашем угождении. Где мы можем найти ответ на этот вопрос? Если найдем, насколько мы можем быть уверены, что это так? И, наверное, мы все думаем, конечно, в Библии, правильно, в Библии, но подумайте еще об одном. Библия имеет 66 книг, которые были написаны на разных языках на протяжении почти 1500 лет. Библия имеет почти 1200 глав. Библия имеет почти 3000 персонажей. В Библии больше, чем 31 тысяча стихов, 750 тысяч слов, миллионы букв. как в этом всей информации, в этом потоке информации не потеряться? Библия, оказывается, не такая уж и легкая, простая книга. Слишком легко потеряться в таком потоке информации. Как же нам вот в этом потоке информации узнать самые простые основания христианской жизни, если в ней столько много фактов и такая бездна многочисленных принципов и истин? Текст, который мы прочитали сегодня, друзья, он является удивительным текстом, потому что он содержит в себе очень мало, но очень много. И очень кратко и сжато автор этого текста показывает нам, суммирует христианскую жизнь ярко и в то же самое время очень просто. Второзаконие, 12 стих, в 10 главе начинается с вопроса. И прежде чем мы будем говорить об этом тексте, я хочу поговорить об этом вопросе. Итак, Израиль, что требует от тебя Господь, Бог твой? Это очень существенный вопрос, очень старинный вопрос. Это вопрос очень стар, древний, ему 3500 лет почти. Но он очень свежий, очень существенный. Это вопрос, хоть и исходит из уст Моисея в книге Второзакония, но он в то же самое время продиктован Духом Божиим. Хоть этому вопросу 3500 лет, это вопрос Творца, твоей души. Это очень существенный вопрос, очень старинный вопрос. Он существенный потому, что книга эта была написана, как и все остальные предыдущие четыре, они были написаны в момент, когда Израиль стоял перед огромным, прекрасным благословением, которое теперь вот уже 40 лет, они только слышали об этом. Израиль стоит перед обетованной землей и смотрит на эту землю. И Моисей теперь обращается к людям, которые не видели всех чудес в Египте, когда Господь выводил Израиль. И теперь перед массой этих благословений, перед землей, где течет молоко и мед, стоят это новое поколение, миллионы евреев. И Моисей обращается к ним и говорит. И в данном случае мы слышим вопрос. После 40 лет хождения по пустыне Израиль должен был услышать этот вопрос. Для нас он очень старинный вопрос, но он также свежий и существенный. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос касается того, что требует от меня сегодня, сейчас и во всей жизни, что требует от меня Господь. Но я нахожу этот вопрос очень смиряющий вопрос. Этот вопрос идет наперекор всей природе человека. Этот вопрос, он на самом деле переворачивает всю жизнь человека. Он идет наперекор всем нашим личным требованиям от жизни, от других людей, от самих себя, от супругов, от детей. Этот вопрос направлен против моей гордой природы, которая не хочет смиряться. Этот вопрос направлен против природы, которая имеет и живет своими требованиями. Ведь мы даже рождаемся такими требовательными. Это могут подтвердить папы и мамы, у которых дети, грудные дети. Прошлая ночь, наверное, ваша была такая, что доказала вам, что эти дети, хоть им и 7, или 6, или 5 месяцев, они требуют. И когда они проснутся, они требуют. И когда они подрастают, вы идете вместе с ними в магазин, и вы видите, какие они требовательные. И после они идут в школу, потом идут в колледж, потом женятся, выходят замуж, начинают семью. И эти требования, вы думаете, их меньше становится? Нет. Эти требования растут. И эти требования гордо заявляются сегодня многими людьми. И этот вопрос останавливает этот весь процесс и спрашивает, каждый из нас сегодня должен подумать, что требует Господь. Каждый еврей не просто был статистикой, так же, как каждый из нас сегодня. Мы сегодня должны услышать этот вопрос. Что от меня требует Господь? Здесь мы находим и простой ответ. Этот ответ дает тоже сам Бог через Моисея. И слава Богу, друзья, за этот ответ. Этот ответ состоит из пяти самых простых принципов. Очень простых принципов. Как можно угождать Богу? Он содержит в себе пять требований самого Бога. И это пять ударов, если можно их сравнить. Пять ударов молота. Пять ударов молота по нашему себелюбию и по нашим требованиям. Что требует Господь? Что требует Господь в этом тексте? Посмотрите, там пять слов, на которые хочу обратить ваше внимание. И в первую очередь вы, братья, сестры, молодые, юные, кто сегодня принимал крещение, и вся церковь, братья и сестры, послушайте. Первое из них – бояться. Второе из них – ходить. Третье из них – любить. Четвертое – служить. И последнее – соблюдать. Это все. Только это. И этого хватит. Если вы обратите внимание, даже в русском языке там infinitive – это глагол неопределенной формы. Это означает, что сколько бы мы ни делали, нам все равно придется учиться бояться, учиться ходить, учиться любить, учиться служить и учиться соблюдать. И это мы будем делать здесь, на этой земле, и это мы будем делать, наверное, и всю вечность. И поэтому нам нужно сегодня слышать хоть и простые слова, хоть и простые принципы, но они на самом деле касаются вопроса жизни и смерти. Эта цепочка состоит из этих пяти глаголов. То есть, то, о чем здесь говорится, не может остановиться. И если оно однажды началось, оно будет продолжаться всю вечность. Одно предупреждение. Ни одно из этих пяти не можно вычеркнуть так, чтобы не повредилось остальное. Уберите что-то одно, и цепочка разорвалась. Все то, что указывается здесь, это действия. И эти действия, если они прекращаются, в тот же самый момент, когда прекращается хоть одно из них, начинается личный бунт против Бога. Совершается бесконечный грех, который заслуживает бесконечного наказания. Нам нужно сегодня слышать. Нам нужно сегодня слышать о том, как мы можем угождать Богу. Этот текст предлагает для нас очень пять простых принципов, как угождать Богу. Первое. Первое, что требует Господь, это бояться Бога. Первое, что Господь требует от нас, это страх Божий. Обратите внимание, что автор начинает именно с сердца. Бога больше всего интересует сердце. Бога не так интересует, как много мы себя представляем внешне. Бога всегда интересовало сердце. Бога всегда будет интересовать сердце и его содержание. Притчи 4 глава, 24 стих написано: «Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Что означают источники жизни? Это все наше поведение, это все наши дела. Обратите внимание, что нужно хранить сердце, потому что поведение исходит из сердца. Страх в Библии всегда является очень положительным чувством, очень нужным чувством. Это выражается в нашем серьезном отношении к Богу и к тому, что Он говорит. Бояться – это значит испытывать преисполняющее чувство, осознание Божьего присутствия сейчас, в этом месте, где я нахожусь. Это значит осознавать присутствие святого, суверенного, сильного, авторитетного Бога, который позволяет мне находиться на своей территории. Это значит отвечать и реагировать на Его слова – с полной серьезностью, со всем сердцем. Это также означает, друзья, что если мы будем преуменьшать или пренебрегать его авторитет, это равносильно самоубийственной глупости. Первое, что Бог требует от нас, чтобы мы продолжали учиться бояться Его. Никто из нас, друзья, не боится Его достаточно. Но без страха Божия не может быть начала христианской жизни. Библия нам очень говорит, и мы иногда думаем, что это относится к образованию, или что-то похожее, или к приобретению какого-то знания. Библия говорит нам о том, что страх Божий дает мудрость и делает человека мудрым. И стать мудрым – это означает быть христианином. Если вы помните 2 Тимофею 3 глава, там апостол Павел пишет Тимофею и говорит, «Ты знаешь Писание с детства, и эти Писания могут что сделать? Умудрить тебя ко спасению». Вот какая мудрость, друзья. Иметь страх Божий – это значит быть мудрым. А быть мудрым – это значит быть спасенным. Никто из нас не был спасен без страха Божия. И Бог разными путями приводил нас в это чувство. Приводил нас к этому состоянию, когда мы боялись того, что мы делали. Боялись потому, что Он видит, не потому, что другие видят. Страх Божий изгоняет страх человеческий и таким образом спасает нас от одной из великих причин греха. Спержин говорил, сравнивал, вернее, страх Божий с сильным львом. И всякий раз, когда сильный лев выходит на поляну, он изгоняет из этой территории всех остальных зверят. Даже если они звери, для него они зверята. Почему? Потому что он король всех зверей. Страх Божий изгоняет страх человеческий. Еще одно очень важно для нас знать. Бог требует от нас страх Божий, потому что Он изгоняет нашу любовь ко греху. Он уничтожает нашу любовь ко греху. Он поражает нашу любовь ко греху. И если бы я у вас сегодня спросил, почему мы грешим? Первое, почему мы грешим? Потому что у нас нет страха Божия. Почему люди грешат сегодня? Потому что в них нет страха Божия. Страх Божий также пробуждает любовь к Богу. И страх Божий побуждает нас и рождает в нас желание к святой жизни. Об этом мы слышим даже в Новом Завете. Апостол Петр призывает верующих: «Итак, со страхом совершайте свою жизнь. Проходите это поприще со страхом Божьим». Но одно очень важно. Я хотел бы на это обратить ваше внимание. Страх Божий – это дар Божий. Страх Божий – это дар Божий. Три текста, которые я хотел бы, чтобы вы увидели одну очень важную параллель здесь. Страх Божий, о котором говорится здесь, который Бог требует от нас, мы не можем породить сами. Это дар Божий. Три текста. Иеремия 31:33, Иезекииля 36:27 и Иеремия 32:40 говорят об одном и том же, но используют три разных слова. Обратите внимание. «Вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». В Иезекииле 36:27 почти слово в слово говорится то же самое. «Вложу внутрь вас Дух мой». Обратите внимание, очень важная параллель. Закон Божий и Дух Божий – это одно и то же. И Духа Божьего без закона Божьего не может быть. Но третий, очень интересный, что касается именно этого. Бог ожидает и требует именно этого страха. Иеремия 32:40 написано, «Заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их». Теперь эту параллель проведите в себе, в душе, в сердце, в сознании. Закон Божий, Дух Божий и страх Божий – это одно и то же. И если мы хотим, чтобы у нас был этот страх Божий, то нам нужен Дух Божий, а это дар Божий. И для того, чтобы у нас был Дух Божий, чтобы мы учились жить по Духу Божьему и были водимы Духом Божьим, нам нужен закон Божий. И поэтому страх Божий всякий раз, когда мы его испытываем, всякий раз, когда мы его практикуем в нашей жизни, всякий раз, когда мы перестаем грешить, это дар Божий. Бог требует от нас такого страха. Ищите, братья и сестры, ищите и спешите туда, где страх Божий, где ваше сердце учится страху Божьему. Другими словами, уважайте и чтите Бога точно так, как Он уважает и чтит себя. Второе, что требует Господь, это ходить всеми путями Бога, что означает святость Божию. Второе, что Бог требует от нас, это ходить Его путями. Моисей отвечает на этот вопрос, но это Бог отвечает на свой поставленный вопрос, чтобы мы не блуждали сегодня и понимали, что первый метод, первый путь, как мы можем на самом деле угождать Богу, это бояться Его, иметь страх Божий. Второе, ходить всеми путями Бога. Хождение, если вы видите теперь, является выражением страха Божьего. Без страха Божьего мы не можем ходить. Слово «ходить» очень часто в Библии упоминается именно в этом аспекте или в этом значении. Это указывает на все поведение жизни, на мои дела. Обратите внимание, внутренний страх Божий, который пребывает в нашей душе, что дается нам Духом Божьим и питается законом Божьим, этот страх, он всегда будет побуждать меня ходить. Ходить – это термин, указывающий на все мои поступки, на всю мою жизнь, на все то, что я делаю, что я говорю, что я привык делать. Мы читаем Енох, ходил пред Богом, помните? Его жизнь отличалась от всех других. Аврааму Бог говорит, Авраам, я Бог всемогущий, 17 глава, ходи предо мною. 118 Псалом, мы слышим о том, говорит то же самое, блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Ходить, это значит жить, как Христос. Для того, чтобы быть ходячим, для того, чтобы ходить, нужно быть живым. И вот здесь опять мы видим чудо. Для того, чтобы ходить, нужно сначала родиться, правда? Маленький ребенок рождается в мир, и то сразу он не ходит. Но он живет определенное время, и мы его кормим, воспитываем, для того, чтобы он начал ходить. Для того, чтобы ходить, первое условие, нужно быть живым. Второе, для того, чтобы ходить, нужно не только быть живым, но нужно учиться двигаться. Это значит делать, учиться шаг за шагом. Один шаг, и для того, чтобы быть ходячим, нужно делать второй шаг. И для того, чтобы быть ходячим, нужно делать третий шаг. И если мы не делаем третий и четвертый шаг, мы перестаем ходить. Но Бог требует от нас, чтобы мы продолжали ходить, чтобы мы не останавливались. Чтобы каждый поступок, он был продиктован страхом Божьим. Таким образом, мы видим, что в данном тексте, для того, чтобы ходить, нам нужно быть живым, нам нужно двигаться. И еще одно очень важное. Для того, чтобы ходить, нужно верить. Для того, чтобы ходить, нужно доверять Богу. Потому что просто-напросто двигаться без всякого направления не есть движение. Но движение только тогда будет движением и процессом, если мы будем слышать голос Божий. И слыша его голос, овцы написано, что они слушают голоса Бога. И что делают? И идут за Ним. Этого требует Господь. Этого Он требует каждый день от нас. Это приносит Ему наслаждение. Когда мы ходим согласно всех заповедей, о которых говорится здесь, ходить всеми путями Его, тогда мы угождаем Богу. Бог требует этого. В любой ситуации, какой бы мы ни были, Бог ожидает от нас ходить всеми Его путями. Хождение – это ответственность каждого из нас. И Библия говорит о том, чтобы мы это продолжали делать. Христос говорит о том, что каждый из нас находится на определенном пути. Кто-то на узком, кто-то на широком. Но узкий путь, когда мы перестаем жить для себя. Узкий путь – это и есть спасение. Иоанна 15:16 Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И что? И поставил вас, чтобы вы шли. Господь избирает, Господь поднимает. И Он посылает, Он дает направление. Для того, чтобы ходить, нужно быть живым, нужно постоянно двигаться в четком, ясном направлении. И для того, чтобы ходить, нужно доверять. Бог требует этого. Это ответственность ваша, моя и каждого из нас. Третье, что Бог требует, это любить Его. Это означает не просто-напросто подарить букет цветов. Это не просто дать ему $5 или, может быть, 50 тысяч в год. Речь идет не о какой-то дешевой сентиментальности или внешней учтивости. Любить в данном тексте – это значит внутреннее влечение, внутреннее стремление двух людей друг к другу. Это сердечное восхищение, Бог ожидает от нас именно такую любовь. Он ожидает, чтобы мы любили Его. И чтобы мы любили Его одного, потому что Он достоин этого. Бог требует любить Его. Любить – это значит быть сильно привязанным друг к другу. Это означает быть верным другому человеку. Это чувство принадлежности, желание быть в общении с этим человеком, вовлеченность в жизнь друг друга. Когда двое молодых людей сходятся вместе, они начинают свою жизнь. Они обещают друг другу быть рядом. Они обещают друг другу желание поделить друг с другом. И это случилось со всеми теми, кто влюбился. Ее желания стали моими желаниями. Ее радости стали моими радостями. Ее все печали стали моими печалями. Ее все цели стали моими целями. Вот что означает любить. И Бог ожидает от нас, чтобы Его цели стали нашими целями. Чтобы Его желания стали нашими желаниями. Чтобы Его печали, когда Он печалит, чтобы это нас печалило. То, что радует Его, чтобы и нас радовало. Вот что означает любить Его. Бог требует, чтобы мы любили Его одного. Он ожидает этого. Он достоин этого. Бог не только требует любить Его. Бог требует любить Его страстно и целостно. Любить Его беспредельно. Больше всего, выше всего, дольше всего. Бог ожидает от нас этого. Он требует, чтобы мы не только любили Его всецело, всей душою. Но послушайте внимательно. Я поразился одной очень важной истине. Бог требует, чтобы мы любили Его точно так же, как Он любит себя. В этой же книге мы читаем в 6 главе, 15 стихом, написано: «Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель». И это в контексте похожего, точно похожих наставлений. Бог повелевает, чтобы мы любили Его, и Он говорит: «Я являюсь Богом-ревнителем, я не допущу, чтобы ты любил меня просто немножко». Бог любит на самом деле себя. Послушайте внимательно. Послушайте внимательно. Здесь немножко нам нужно поднапрячься, потому что мы иногда думаем, что это эгоцентричность с Его стороны. Мы часто влюблены в себя настолько, что думаем, что Бог живет для того, чтобы нас любить. На самом деле нет, Он спасает нас, чтобы мы учились Его любить. Послушайте эту удивительную цитату. «Основание нашего стремления видеть Божью славу – это Его собственное страстное желание прославиться. Бог – центральный и главный объект своей собственной любви. В Его сердце нет ничего способного соперничать с главенством Божьей славы. Бог – не идолопоклонник. Он не нарушает первой и самой главной заповеди. Всем своим сердцем, душой, крепостью и разумением Он находит радость в славе своего многообразного совершенства. Сердце, сильнее всех во вселенной желающее Бога, это сердце самого Бога». Вот как Бог хочет, чтобы мы любили Его. И вы знаете что, друзья? Это требование, оно очень-очень смиряет нас. Оно показывает нам наш самый великий грех. Даже тогда, когда мы говорим, что любим Его, мы никогда не сможем любить Его так, как Он. Для этого должен был прийти Христос, который единственный мог любить своего Отца как Бог, потому что Он был Богом. И единственная милость, единственная благодать, которую мы можем действительно жить, и которой мы можем подниматься, и которой мы можем двигаться, это любовь Христа к своему Отцу, которую Он подарил для нас, и которой Он хочет, чтобы мы учились ежедневно. И сколько бы мы ни жили на этой земле, мы никогда не сможем любить Его достаточно. В то же самое время Бог требует от нас, чтобы мы любили Его. Четвертое. Что требует Господь? Это служить Ему. Он не только требует, чтобы мы боялись Его, Он не только требует и ожидает, чтобы мы ходили всеми путями Его, Он не только хочет, чтобы мы влюблены были в Него и влюблялись ежедневно, но Он хочет, чтобы мы служили Ему, нашему Богу, от всего сердца и от всей души нашей. Друзья, когда Бог повелевает что-то подобное, Он не играется с нами, Он не разбрасывается словами. Божье требование – это самое главное требование, которое должен услышать каждый человек. Служение Богу начинается в нашем сердце. Служение Богу действительно, оно начинается тогда, когда мы начинаем восхищаться им. Когда в нашем сердце есть страх Божий. Когда мы желаем ходить всеми путями Его. Когда мы любим Его всецело. Тогда мы начинаем служить Ему. Вот где начинается служение Богу. В нашем сердце. Послушайте внимательно. Служение требует всего моего времени, всей моей энергии, всех моих талантов. Это самая лучшая инвестиция в моей жизни. Это самое лучшее вложение в моей жизни. В то же самое время служение Богу, только тогда служение, когда оно помогает другим людям бояться Бога, ходить по Его путям, любить Его и служить Ему. Я еще раз хочу, чтобы вы внимательно прочитали то, что здесь написано. Служение Богу только тогда становится служением, когда оно помогает другим людям бояться Бога, ходить по Его путям, любить Его и служить Ему. Вот это служение. Вот потому служение необходимо, потому что люди не боятся Бога, потому что они на самом деле не ходят по Его путям, потому что они не любят Его и потому что они не хотят служить Ему. Вот почему нужно служение. И послушайте внимательно. Может быть, вы думаете, что это слишком много, но послушайте, вот почему вся жизнь каждого христианина – это служение. Вот почему жениться и выходить замуж – это служение. Вот почему семья – это служение. Вот почему воспитание детей – это служение Богу. Вот почему любая дружба – это служение Богу. Вот почему быть в церкви – это служение Богу. Но это, друзья, опять-таки, это служение Богу. Что бы мы ни делали в нашей жизни, оно должно стать служением Богу. Мы не имеем права жить для себя. И я когда слышу, что человек гордо заявляет, да дайте же мне, в конце концов, пожить для себя. Какое вы имеете право вмешиваться в мою жизнь? Никто из нас не имеет права жить для себя. Господь достоин того, чтобы мы служили Ему. Для этого существует семья, для этого существует церковь, для этого Бог и поместил нас в это общество, в котором мы живем. Для этого Бог дает нам определенную работу, чтобы мы учились служить Ему. Любовь именно в этом и выражается, что помогая людям найти дорогу к Богу, мы служим для них. Воспитание детей – это служить Богу, привести, показать им дорогу к Богу. Жениться и выходить замуж – наша цель должна показать друг другу, что Бог больше, чем я и ты. Наша вся деятельность на работе, где бы то ни было – это служение Богу. Служите ли вы Богу с 8 до 5? Служите ли вы Богу с 6 утра до 8? Служите ли вы Богу, когда вы спите, когда вы едите, когда вы пьете воду? Пятое, что требует Господь, это соблюдать все Его заповеди, то есть слушаться Бога. 13 стих. «Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». В этом послушании, которое диктуется любовью к Богу, в этом послушании и есть служение. Но послушайте внимательно. Смотрите, что он здесь говорит. «Я хочу», Господь говорит, «я хочу, чтобы каждый из вас соблюдал заповеди Господа, постановления Мои, которые сегодня заповедую тебе, чтобы тебе было хорошо». Послушание всегда определяется Словом Божьим. Нет слова – нет послушания. Без слова никто из нас не может быть послушным. Вы не можете быть христианином без послушания, и в то же самое время никто из нас не может быть, называться послушным без повеления. Послушание определяется словом. Послушание также всегда ведет к благословениям. Оно является благословением. Послушание – это и есть благословение, и в то же самое время послушание, являясь благословением, ведет к новым благословениям. Потому что, послушав однажды, у нас утверждается желание быть больше послушным. Мы испытываем больше благословения быть водимым Богом. Почему? Послушание ведет к тому, что действительно хорошо. Обратите внимание, Моисей здесь говорит, дабы тебе было хорошо. И когда Бог говорит, что что-то хорошо,
то это действительно хорошо. Это действительно хорошо. Когда мы послушны Богу, мы должны знать и верить, что Бог говорит, что это хорошо, даже если мы не чувствуем, что нам хорошо. Для того, чтобы принимать то, что хорошо, нам нужно доверять Богу, потому что Он один знает, что есть хорошо, и Он один может помочь нам радоваться тем и пережить это благословенное хорошо. Текст нам показывает, друзья, удивительную вещь. Обратите на это внимание. Слава Божия или богоцентричная жизнь, она всегда имеет этот побочный хороший результат. Нам хорошо. Но самое лучшее, когда нам хорошо, самое лучшее время, когда мы можем пережить, это когда мы живем именно этой жизнью. Жизнью, где, жизнью, которая наполнена страхом Божьим. Когда мы ходим всеми путями, когда мы любим Его, когда мы служим Господу. Только тогда нам будет хорошо. И когда нам хорошо, Бог прославляется. Но Он прославляется тогда, когда на самом деле мы боимся Его, имеем страх, любим Его больше всего. Я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на 14 стих. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Почему Моисей говорит сейчас об этом? Вот почему. Послушание и его результат гарантированы самим Богом. Это самое лучшее. Он говорит, не будьте жестоковыны. Примите то, что Бог говорит. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. И опять мы становимся в очень огромной проблеме. Но эту проблему решает Иисус Христос. Вот в этом же, хотел сказать, послание Второзакония, послание Моисея, благодатное послание Второзакония. Я хочу прочитать вам один текст, и мы на этом закончим. 30 глава, 6 стих. Обратите внимание. В 10 главе Моисей говорит, «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, примите то, что я говорю, начните бояться Бога, начните любить Его, продолжайте это делать». И через все это послание Второзакония он говорит о том, что вы на самом деле не сможете это сделать. Смотрите, что он говорит. «И обрежет Господь, Бог твое, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты, что? Любил Господа». Это смысл всей жизни. Полюбить Его настолько, чтобы на самом деле ничто другое не могло затмить Его. И в этом есть смысл нашей христианской жизни. 5 принципов угождения Богу. Если кто-то из вас хочет угождать Богу сегодня вечером, завтра и до конца своей жизни, бояться, ходить, любить, служить, соблюдать, этого будет достаточно.